Naszej programy. Go!
Talk show z Сергеем Макрушиным.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Напомню, что мы ведем вещание на средних волнах 648 АМ. На этой частоте нас слышно в Крыму и далеко за его пределами. Кроме того, мы ведем вещание в сети интернет. Во-первых, на сайте Крым Реалии вы можете найти сигнал нашей радиотрансляции 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Прямые видеотрансляции мы ведем на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Там же мы внимательно стараемся читать ваши комментарии, которые вы нам оставляете. Но я напомню, что, конечно же, некоторые комментарии могут ускользнуть из нашего внимания, поэтому всегда у вас есть такая возможность дозвониться к нам в эфир и гарантированно принять участие в нашей программе. Наш эфир открыт для каждого нашего радиослушателя. Единственная просьба, даже не условие, потому что проверить этого мы никак не можем, да, чтобы ваши вопросы все-таки касались темы нашей программы. Итак, звоните нам 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма, 044-490-2905, по этому номеру к нам могут дозвониться слушатели с материковой части Украины. Вот Георгий Профоров пишет, что из Ялты, да, жители нашего района уже собрались в избах читальнях для просмотра и прослушивания. Ну, понятно, что юмор такой, тем более, что, да, скорее подойдет здесь уже изба-смотрильня. Ну что же, мы начинаем сегодня наш разговор. Сегодня мы, по сути, продолжаем разговор о судьбе артефактов коллекции, широко известной как «Скифская золото». Напомним, в феврале 2014 года, еще до начала российского захвата Крыма, в Амстердаме, в археологическом музее Алларда Пирсона, открылась уникальная выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря». Часть экспонатов для выставки предоставили музеи Киева, большая часть предметов из фондов крымских музеев. Это Керчь, Бахчисарай, фонды Херсонеса Таврического, если не ошибаюсь, и Центрального музея Тавриды. По завершении выставки Крым был уже не только захвачен фактически, Россия к тому времени начала непризнанную большинством участников ООН, в том числе Нидерландами, аннексию полуострова или, как это звучит в официальной российской риторике, присоединение. В археологическом музее Алларда Пирсона отказались передать экспонаты Киеву или Симферополю до тех пор, пока не будет вынесен вердикт полномочного судьи или арбитража, или же не будет достигнуто соглашение сторон. В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть коллекцию в Украину, имеется в виду материковая часть страны, постановив, что вопрос о принадлежности коллекции следует решать уже после ее возвращения. Представители крымских музеев обжаловали это решение. Слушания по жалобе начались в марте 2019 года. В 2020 году по настоянию украинской стороны был удовлетворен отвод одного из судей, господина Оранье. Тогда утверждалось, что у него мог быть конфликт интересов в этом деле из-за более раннего сотрудничества с российскими предприятиями и адвокатами, которые сейчас представляют интересы музеев Крыма. 22 апреля суд возобновил рассмотрение дела. По сообщению заместителя министра Министерства иностранных дел Украины Евгения Енина, окончательное решение по делу скифского золота может быть вынесено уже в августе. Евгений Енин сейчас с нами на связи. Евгений Владимирович, доброе утро. Я попрошу вас рассказать о том, как вчера проходило заседание суда, да, после того, как оно возобновилось после этого перерыва, да, и попрошу рассказать о той аргументации, которая была изложена, да, вами как представителем Министерства иностранных дел Украины во время этого заседания.
Доброго ранку, дякую. Ми вчора мали досить напружене судове засідання, але ми мали звичайно хорошу нагоду. Алло.
Да, ми слухаємо вас.
Звичайно, хорошу нагоду довести до голландського суду свою позицію. Ми виходимо з того, що йдеться не лише про повернення артефактів, йдеться про існуючий світовий порядок, йдеться про систему міжнародного права, яку російська сторона своїми діями фактично торпедує протягом останніх принаймні 7 років стосовно України. І Україна, і Голландія є державами-членами конвенції ЮНЕСКО 1970 року, і ця конвенція прямо визначає алгоритм вирішення відповідних питань, як трапилось в цьому випадку. Виходимо з того, що зазначені артефакти належать насамперед державі Україна. І якщо ми подивимось трішечки в юридичні деталі, то навіть ті договори, на які посилаються представники так званих кримських музеїв, які, я хотів би наголосити, на сьогоднішній момент фінансуються окупаційною владою, там чітко написано, що це музеї, які належать Україні. На сьогоднішній день представники цих музеїв не можуть відповісти на досить просте питання. А так кого ж вони представляють? Державу Україна, як власника зазначеної історичної колекції, чи Російську Федерацію, як державу-агресора, яка здійснює тимчасове управління окупованими територіями? І більше того, якщо ми заглянемо в ті ж самі договори, на які посилаються так звані кримські музеї, там чітко виписано, що у разі виникнення будь-яких спірних питань чи питань тлумачення цих договорів, то місцем розгляду цього питання мають бути українські арбітражні суди при Торговельно-промисловій палаті України. Відповідно, ми чекаємо, що нідерландське правосуддя не дозволить порушити конвенцію ЮНЕСКО, передати зазначені артефакти так званим кримським музеям, оскільки це означатиме фактично підтримку загарбницької політики Російської Федерації і в такий спосіб умиротворення держави-агресора.
Я попрошу подробнее рассказать о том, почему да, настолько принципиальным для Украины является вопрос возвращения коллекции скифского золота именно на свободную, да, на материковую часть Украины. Да, и, возможно, есть какие-то риски, которые вы видите, да, в случае передачи этой коллекции на территорию Крымского полуострова.
Безумовно, це питання є для нас принциповим, оскільки йдеться про національну культуру. Конвенція ЮНЕСКО дуже чітко про це говорить. Ми виходимо з того, що будь-яка окупація є явищем тимчасового характеру. Тим не менш, ми не можемо піддавати ризику збереження цієї надзвичайно ціннісної колекції. Ми мали вже неодноразові випадки, коли експонати з колекцій музеїв, які розташовані на території тимчасового окуповані, передаються до музеїв Петербургу чи Москви. А згодом я взагалі не виключаю, що вони можуть перекочувати якимось дивним чином до якихось приватних колекцій, як вже траплялось неодноразово. Ми буквально нещодавно бачили дуже прикрий випадок, коли російська влада подарувала одну з досить цінних ікон представникам дружнього російському політичному режиму Сербії. Ми бачили, яким чином роздаровуються культурні фонди інших музеїв, інших підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території, як це відбувалося, наприклад, з тим самим заводом Масандро, коли колекційні вина, які належать саме народу України, просто роздаровуються диктаторам в угоду якимось сиюхвилинним політичним інтересам. Ми не можемо дозволити цього. Ми наполягаємо на тому, що міжнародне право має бути дотримано. І я чітко сказав у своєму виступі вчора, що йдеться про черговий прояв гібридної війни з боку Російської Федерації. І ми віримо нідерландському правосуддю. І ми більш ніж переконані, що саме голландський народ, який побачив вже ту політику фінансування тероризму, яку проявляє російський режим, що він не дозволить цій політиці продовжуватись. Жертви Боїнгу MH17 є яскравим прикладом того, наскільки дорогою може бути ціна для міжнародного співтовариства, якщо вчасно не реагувати на відповідні порушення міжнародного права.
И в целом хочу еще спросить, да, насколько вероятно, вот вы дали такой прогноз, что может быть вынесено окончательное решение уже в августе этого года, да, насколько велика вероятность того, что действительно в августе мы уже сможем поставить какую-то точку в этом вопросе, учитывая, что само разбирательство тянется еще с 2014 года, ну и не могу не спросить, хотя, наверное, понятно, да, на какое решение вы рассчитываете как представитель Министерства иностранных дел Украины, но тем не менее, яким, по вашому мнению, буде рішення суда?
Ми налаштовані на перемогу. Наша позиція є сильною, як ніколи. І ми розраховуємо на те, що зазначений склад суду після відведення, успішного відведення, яке було ініційовано українською стороною головуючого судді, розгляд зазначеного питання буде відбуватися в об'єктивній і неупередженій манері. Безумовно, є чинники об'єктивні, які можуть, скажімо так, затримати винесення остаточного рішення. Більше того, ми чудово розуміємо, і цю тактику російська сторона використовує не лише в цьому процесі, а й в багатьох інших, чи то йдеться про міждержавні спори, які веде Міністерство закордонних справ, чи про комерційні арбітражі, в яких так само представлена українська сторона проти Російської Федерації. Скрізь тактика одна – максимально затягувати час. Ми свідомі цього, ми у разі потреби готові йти і в касацію, і чекати винесення остаточного рішення в цій справі. Більше того, ми переконані, що така відтяжка мало допоможе російській стороні, оскільки раніше чи пізніше доводиться платити по рахункам.
А насколько вот этой задержкой воспользовалась украинская сторона для того, чтобы каким-то образом, да, укрепить свои позиции в суде? Ну, например, в одном из предыдущих эфиров мы обсуждали вот решение Верховной Рады Украины, да, которое позволило на материковой части Украины назначать руководителей крымских музеев. И тогда, да, в качестве одного из обоснований этого решения как раз-таки вот указывалось, да, международные споры, в том числе и спор по скифскому золоту. По вашему мнению, насколько в целом укрепила Україна, да, свої позиції по цьому ділу за то время, яка для цього розбирається.
Ми не сидимо споглядаючи. Центральний орган виконавчої влади, яким є в даному випадку Міністерство культури, активно використовує прийнятий Верховною Радою закон. Безумовно, це посилює наші позиції, безумовно, це посилює нашу аргументацію, яку ми доводимо до голландського правосуддя, що по той бік барикади є не директорських музеїв, а по суті є люди і інституції фантоми, які представляють тимчасову окупаційну адміністрацію і не можуть бути розпорядниками зазначених культурних цінностей.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины. Говорим мы сегодня о том, да, как продолжается разбирательство в апелляционном суде Амстердама относительно судьбы коллекции, которая широко известна как «Скифское золото». Напомню, что эта коллекция попала в Нидерланды в 2014 году, еще до того, как Россия начала аннексию Крымского полуострова. И вот все это время, да, длится это разбирательство, о том, как оно проходило, да, ключевые моменты этого процесса. Я о них вам рассказал ранее. Хотелось бы вас также познакомить со мнением руководства тех музеев, да, которые работают сейчас на территории Крымского полуострова, которые являются также стороной по этому делу. Но, к сожалению, перед эфиром мы не смогли связаться с господином Мальгиным, который продолжает руководить Центральным музеем Тавриды. Он говорил в комментариях крымских средств массовой информации, что он также принимал участие в заседании суда. Вот представители крымских музеев, по его словам, по видеосвязи были приглашены принять участие. Однако вот поговорить с самим господином Мальгиным перед эфиром нам так и не удалось. Но тем не менее, пользуясь тем случаем, что мы в эфире и говорим на эту тему, мы еще раз приглашаем его, да, обозначить свою позицию как представителя одной из сторон по этому делу. Но тем не менее, немногим ранее он дал довольно сдержанный по своему наполнению комментарию и изданию РИА Новости Крым, вот сможем процитировать для вас. По словам Андрея Мальгина, крымская сторона передала суду в Амстердаме все доводы относительно законного права на владение коллекцией. Цитата. «Мы ждем, что коллекция вернется в музей Крыма, но готовы к любому решению суда», сказал господин Мальгин. В свою очередь, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что музейщики ждут от судебных слушаний положительного сдвига в крымскую сторону. Еще одна цитата. «Хотелось бы, чтобы мы остались на своих достаточно сильных позициях. Если нам дадут слово, то мы готовы в суде отстоять свою позицию и необходимость возврата как можно более скорее наших артефактов на родную землю. Мы ждем этого уже 7 лет», сказала Татьяна Умрихина. Да, и за Татьяной Умрихиной мы также оставляем право и приглашаем Татьяну Умрихину более подробно изложить свою позицию в этом деле, в деле скифского золота. Ну что же, мы продолжаем нашу беседу, и к нашему разговору подключается Валентина Мордвинцева, крымский и российский археолог, куратор выставки «Крым, золото и тайны Черного моря». Валентина Ивановна, доброе утро. Вы слышите нас? К сожалению, нет звука. Сейчас попытаемся мы все-таки наладить связь. Мнение Валентины Мордвинцевой очень интересно было бы услышать вот и о ходе процесса, да, потому что она как раз была научным куратором выставки скифского золота в Нидерландах. Напомню, да, что организовывалась эта выставка, когда еще не было неизвестно ничего о планах России на Крымский полуостров. Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Я напомню для наших радиослушателей номер телефона 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 29 05 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мне подсказывают, что восстановлена у нас связь. Итак, Валентина Ивановна, слышите ли вы нас?
Да, слышу.
И мы рады вас слышать в нашем эфире. Ну, давайте поговорим, ну, вы, наверное, слышали, да, о ходе процесса. Мы слышали заместителя министра иностранных дел Украины, он излагал, да, ту аргументацию, да, на которой настаивает украинская сторона в этом процессе. К сожалению, пока мы не слышим более подробных, наверное, аргументов от руководства крымских музеев, да, даже если посмотреть то, что публикуют сейчас крымские средства массовой информации, но надеемся, что расскажут они о своей позиции подробнее, в том числе и в наших следующих эфирах. Но вот исходя из того, что известно на данный момент, ваше мнение, да, о том, как протекает этот процесс, о том, как решается вопрос, о том, куда все-таки должна быть возвращена эта коллекция?
Ну, я, наверное, сейчас меньше, чем кто-либо, знаю о том, как проходит процесс. То есть я о самом процессе знаю так же, как и вы, из СМИ, из того, что там публикуется. Поэтому могу высказать просто свою точку зрения, которая с тех пор не менялась, да, что, ну вот, получилась такая трагическая ситуация. Вот, хорошего решения в этой ситуации ни для одной из сторон ждать не приходится, да. Вот есть, как бы, ситуацию можно в двух контекстах рассматривать. Есть политический контекст, есть культурно-научный контекст. Публику обычно интересует больше политический контекст. Это видно потому, что, например, те картинки, которые публикуют в интернете, иллюстрирующие выставку, там вообще ни разу ни одного экспоната не показывают, которые на этой выставке экспонировались. Вот. Поэтому я думаю, что мы еще долго будем ждать решения. Этот вчерашний день был совершенно не последний, но еще несколько лет все это будет длиться. Вот. Что касается культурно-научного контекста, то весь мир за время своего существования пришел к точке зрения, что вещи, обнаруженные в какой-то земле, должны там же храниться, там же экспонироваться, поскольку являются частью культурно-исторического наследия именно этих мест. Ну, мы с вами знаем кучу примеров того, что то, что было в XIX веке, там, и даже ранее предметы, обнаруженные в других местах, хранятся, экспонируются в других музеях. Ну, то есть много разных примеров.
Вот в связи с этим я хотел бы попросить вас подробнее рассказать о значимости предметов из этой коллекции, да, для музейных фондов музеев Крыма, да, потому что говорил я уже о том, что большая часть этой коллекции как раз была взята из крымских музейных фондов, если я не ошибаюсь, там порядка 2000, да, предметов представлено. Вот расскажите об этом, насколько велика значимость вообще этих коллекций для музейных фондов.
Ну, понимаете, фонды – это мертвая вещь, это помещение, в которое вещи хранятся. Да, мы с вами говорим, наверное, все-таки не о фондах, а о людях. А люди есть разные, есть те, которые посещают, кому интересна древняя история, да, есть те, которые хранят, Понятно, что они к этим вещам как к детям относятся, потому что, ну, вот они всю жизнь сидят и хранят эти вещи. Там несколько музеев представили свои коллекции. Некоторые из них обнаружены еще в XIX веке, да. В том числе, ну, из таких вот знаковых вещей, это так называемая, ну, скульптура змеиногой богини, которая для Керчи является символом города. Понятно, что вот такие предметы особенно вызывают страдания хранителей по поводу их отсутствия. Вот. Ну, помимо таких вещей есть и там предметы, которые недавно были фактически заново, как бы сказать, воссозданы. Это китайские лаковые шкатулки первого века нашей эры, обнаруженные на юго-западе Крыма, недалеко от Херсонеса. Вот, они были как органические остатки, они собой представляли благодаря усилиям археологов местных, крымских. Были получены деньги на реставрацию этих вещей в Японии. Там они 5 лет реставрировались. Собственно, ради этого выставка была организована, чтобы показать миру вот эти вещи. Да? То есть вот эти 3 лаковые шкатулки и исторический контекст, в котором вообще могло осуществиться их появление в Крыму. Понимаете, да? Где Китай и где Крым. Вот. Ну, понятно, что, ну, когда-нибудь, не знаю когда, вот, я думаю, что все будет восстановлено, будет мир во всем мире.
И хотелось бы еще такой вопрос задать, но высказывает украинская сторона в этом споре, да, сомнения относительно сохранности этих артефактов в том случае, если будет принято решение о возвращении их на Крымский полуостров. И вот говорил у нас Евгений Енин в нашем эфире о том, что действительно, да, мы знаем о том, что выставки проходят, ну, вот если очень бегло посмотреть, да, вот просто по поисковику, то можно обнаружить, что как минимум с 2015 года Эрмитаж проводит выставки, и не только в Петербурге эти выставки проходят с крымскими экспонатами. Знаем мы о том, что у Украины и других стран, да, есть множество претензий, например, к тем археологам российским, которые сейчас работают на территории Крымского полуострова. Но вот в этой связи, насколько убедительной может выглядеть позиция крымских музеев, да, которые каким-то образом дают какие-то вот гарантии сохранности этих экспонатов, в то же время, как сам, например, Эрмитаж регулярно сообщает о тех или иных выставках, да, в которых принимают участие экспонаты из Крыма.
Ну, тут как мы с вами можем сказать? Это тоже такая линия защиты, политически окрашенная. Мы тоже сами можем спросить, а что будет с вещами, если они попадут в Киев? Понимаете, ну, это пока ничего не случилось. Трудно давать этому оценку. Вот. Что касается самих экспонатов, ну, понимаете, они представляют собой интерес и ценность именно вот как совокупность неких комплексов. Да? Там на самом деле вот таких литых, высокохудожественных золотых предметов, как вот это публикуются на сайтах, да, наверное, потому и не находят картинок с этой выставки, потому что там таких вот бросающихся в глаза прям предметов художественных нет. Поэтому я думаю, что даже с этой точки зрения вот, они большой интерес для других музеев не представят.
Спасибо вам большое за беседу. Напомню, что с нами на связи была Валентина Мордвинцева, крымский и российский археолог, куратор выставки, научный куратор выставки «Крым. Золото и тайны Черного моря». Да, напомню, что она была открыта в феврале 2014 года в Нидерландах. На тот момент еще ничего не было известно широкой общественности о планах Российской Федерации на Крымский полуостров. Да, продолжаем мы разговор. И к нашему разговору подключается Эвелина Кравченко, крымский и украинский украинский, а пока что нет. Дозваниваемся мы следующему нашему спикеру. Ну что ж, пока мы дозваниваемся, я напомню номер телефона, по которому может присоединиться к нам каждый наш радиослушатель, если вам есть что сказать по данной теме, если вас интересует судьба той коллекции, которая широко известна в мире уже под таким общим названием «Скифское золото». Да, если у вас есть мнение по этому поводу, если у вас есть информация, которую вы могли бы добавить к нашему разговору, звоните нам 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму, а номер телефона 044 490 2905 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. К нашему разговору подключается Евелина Кравченко, крымский и украинский археолог. Да, украинский археолог, долгое время проработавший в том числе и в Крыму. Старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины. Евелина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как идет судебное разбирательство по скифскому золоту. Знаем мы, что внимательно вы следите, да, за, во всяком случае, публичной частью этого судебного процесса. Что можно сказать по итогу заседания, которое прошло 22 апреля? Мы слышали аргументацию у украинской стороны довольно детально, но вот аргументацию стороны крымской, если можно так сказать, вот довольно поверхностно. В общих чертах, да, она обозначена в крымских средствах массовой информации. Ожидаем мы, конечно, что будут какие-то подробности появляться в публичном поле, но исходя из того, что известно сейчас, по вашему мнению, действительно ли может этот судебный процесс завершиться уже в августе, и каким может быть его результат?
Тяжело, конечно, там что-либо прогнозировать. Действительно, очень интересно, какие новые аргументы будет предоставлять российская сторона. Я думаю, что там, собственно говоря, там новых аргументов не должно быть никаких. Они все, что они могли, они уже предоставили на предыдущих заседаниях. А то, что касается результата и завершения процесса, я, если честно, не уверена, что это произойдет в ближайшее время, поскольку вопрос лежит в области политики.
Ну, вопрос лежит в области политики, и да, давайте посмотрим, что происходит сейчас на территории Крымского полуострова. Ну вот, да, затронули мы этот аспект в разговоре с Валентиной Мордвинцевой, да, о том, насколько вообще воспринимаются сейчас доводы, например, крымских музеев, которые хотят вернуть предметы в свои музейные фонды, да, ну, в том числе и для их дальнейшего хранения и сохранности. Ну вот, насколько можно, да, говорить о сохранности сейчас артефактов, да, на территории Крыма, где мы знаем, что ведут активно работу российские археологи Эрмитажа Российской академии наук. Мы знаем, что крымские экспонаты активно вывозят из Крыма на территорию России для участия в различных выставках.
Да, конечно. Ну, собственно говоря, в Крыму в этом плане ничего не поменялось за последние там 5-6 лет. То есть примерно где-то с 16-го года, когда Россия начала там проводить свою новую политику. Действительно, сейчас можно видеть уже результат этой политики, результат этой деятельности в том числе. И на примере Херсонеса, где решили создать на базе заповедника культурный центр, то есть заповедник перестал выполнять свою функцию охраны непосредственно памятника археологии. Его превращают в какой-то такой концертный зал. Что будет дальше, тяжело сказать. Ну, я не ожидаю там ничего хорошего.
По вашему мнению, насколько Украина воспользовалась тем временем, да, которое появилось, да, вот в тот момент, когда затянулось это рассмотрение судебное, для того, чтобы усилить все-таки свои позиции в этом судебном рассмотрении? Говорили мы о том, что началось вообще разбирательство, да, с 2014 года. Мы знаем мы о том, что было сначала решение суда первой инстанции, оно было оспорено, потом был отвод судьи. Ну и, в принципе, эта история продолжается уже 7 лет. Насколько Украина воспользовалась этим временем для того, чтобы укрепить свои позиции в суде, по вашему мнению?
Нельзя сказать, что Украина воспользовалась этим временем, поскольку мы фактически этим не занимались. У нас была очень хорошая идея формально поменять директоров музеев. Даже был принят соответствующий закон, и, вернее, внесены изменения в закон. Но этого не произошло. То бишь, я во всяком случае не владею информацией, что кто-то в Министерстве культуры этим занимался. Почему, я не знаю, почему отказались от этой идеи. По моему мнению, идея хороша. В принципе, можно было что-либо сделать и в этом направлении по Херсонесо-Таврическому, поскольку для замены директора там не требовалось ничего. Можно было назначить исполняющего обязанности очень давно. Почему это не делается, мне тяжело сказать. Возможно, просто вопрос не настолько актуален для Министерства культуры, хотя это странно.
Да, и вот есть что добавить к этому вопросу. Как минимум в одном музее новый директор все-таки был назначен, об этом не сообщалось публично, но находили мы такие данные в реестре Министерства юстиции Украины. Действительно, вот если я не ошибаюсь, да, для Центрального музея Таврида на материковой части Украины был назначен новый директор. Но эту информацию нужно уточнить, и это, в принципе, хороший повод для того, чтобы эту информацию собрать и, наверное, посвятить этой теме один из наших будущих эфиров. Я благодарю Эвелину Кравченко, крымского и украинского археолога, старшего научного сотрудника Института археологии Национальной академии наук Украины. Благодарю за беседу. Очевидно, что продолжим разговор и о судьбе скифского золота, и о том, да, каков вот сейчас юридический статус тех музеев, которые остались на территории Крыма, да, на территории, которая сейчас контролируется Россией, какой юридический статус этих музеев и в украинском законодательном поле, да, в украинском юридическом поле. Ну что же, да, этот задел на будущее мы оставляем, а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. И у нас остается время для того, чтобы поговорить о Днепровской воде. В среду, 21 апреля, в Херсоне активисты, которые выступают против подачи воды в аннексированной России Крым, пришли к зданию Херсонской облгосадминистрации, чтобы заявить о своей позиции и услышать мнение по этому вопросу представителей руководства Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент «Крым Реалии». Вот как он передает, по словам активистов, в связи с тем, что нагнетается обстановка на админгранице с Крымом из-за учений и агрессивной риторики России, эта тема может быть, цитата, «определенной спичкой», поэтому необходимо понимать позицию властей. К активистам вышел заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко. Он сообщил, что, цитата, «воду в Крым до деоккупации подавать никто не будет». Конец цитаты. В ближайшее время активисты планируют пообщаться и с городским головой Херсона Игорем Колыхаевым, чтобы услышать его позицию по вопросу подачи воды в Крым. Напомним, мэр Херсона Игорь Колыхаев ранее заявил, что выступает за экономические отношения, это была цитата, и высказался за продажу воды в Крым до его деоккупации. Ранее Леонид Кравчук заявлял, что воду в Крым можно дать, цитата, в случае гуманитарной катастрофы. После этого председатель фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия отметил, что сегодня нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и принимать решение о возобновлении водоснабжения в аннексированной России Крым. Позже Леонид Кравчук заявлял, что вопрос дефицита воды на полуострове будет обостряться. Он не исключает, что это может спровоцировать Россию на еще большую агрессию против Украины. Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в Украине настаивает на том, что с учетом аннексии Крымского полуострова Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму. Это была цитата. Также напомню, что до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребности Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и из подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. С августа прошлого года в разных городах Крыма воду жителям подают по графику. Да, если говорить об августе 2020 года, тогда на график был переведен Симферополь. Ну а в 2021 году мы знаем о том, что график периодически вводится в Ялте и введен график подачи воды уже в Алуште. Это что касается крымских городов. Более подробно о ситуации в Крыму, где вводятся графики, да, посмотреть на карту крымской засухи вы можете на сайте Крым Реалии. А далее в нашем эфире мы поговорим с Инной Усачевой, главой общественного формирования самообороны Херсонской области. Она с нами на связи. Инна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем, наверное, с самого главного вопроса. Да, почему вас так беспокоит перспектива подачи воды в Крым? Почему вы против этой идеи? Расскажите нам подробнее.
Ну, я українською буду. Да. Тому що Херсонщина безпосередньо межує з тимчасово окупованою територією. І тому що подача води в Крим напряму вплинуть на подальший перебіг спілкування України з Росією. Тому ми категорично виступаємо проти подачі такої подачі води за таку можливість без деокупації півострову.
К вам вопрос как к жителю Херсонской области. После 2014 года, когда перестала поступать вода по Северо-Крымскому каналу, то средства массовой информации, вот подконтрольные России в Крыму и российские средства массовой информации начали сообщать о неких бедствиях в самой Херсонской области, да, в связи с перекрытием канала. По одной версии, засуха на Херсонщине из-за того, что часть Северо-Крымского канала не может быть задействована. По другой версии, фермерам Херсонщины угрожают потопы, потому что эту воду девать теперь некуда, Днепровскую. Вот по вашим наблюдениям, как изменилась жизнь в Херсонской области после того, как вот эта часть Северо-Крымского канала была перекрыта?
Ніяк вона не змінилася. Такі твердження є повністю маніпулятивними. Просто постачання води замкнулося в каналі і як використовували для сільськогосподарського призначення зрошення полів, так і використовують. Я не вважаю, що є якісь певні зміни, складнощі, що це може впливати і впливає якимось чином на нашу екологічну ситуацію. Більше впливає та загроза, яка є від працюючого заводу «Титан» Фірташа в тимчасово окупованому Криму для тих територій, які безпосередньо знаходяться в зоні можливого впливу забруднення від роботи даного підприємства. А стосовно води в Крим, я ніяких загроз не бачу ці всі роки і вважаю, що ситуація тут може нагнітатися виключно маніпулятивний спосіб.
Вот акция, которая прошла 21 апреля, да, она стала, насколько я понимаю, вы меня исправьте, если это не так, таким ответом, да, на определенное заявление в руководстве Херсонской области, да, или, возможно, в руководстве, да, украинского парламента относительно воды в Крым, да, в ответ на чьи именно слова вы пришли вот на эту акцию?
Справа в тому, що в нас так виходить, що Херсонщина опинилася в епіцентрі обговорень, спершу через слова міського голови, які так чи інакше лунали в пресі, ця ситуація обговорюється, нагнітається. І тут знову відбувається обговорення через позицію Бабіна, яка була викладена на мережі Фейсбук, яка теж отримала обговорення. І вийшло так, що чомусь формується думка, нібито в нас всі в владі місцевій є проросійськими. Оскільки це безпосередньо стосується життя і безпеки Херсонщини, то ми вийшли для того, щоб провести такий попереджувальний захід і з'ясувати позицію місцевої влади. Оскільки межі компетенції і подача води в Крим стосується в першу чергу президентської вертикалі влади, то ми прийшли до стін хода. Звичайно, що під час цього заходу обговорювалося слова, які лунали від міського голови, вони не можуть мати прямого впливу. І, звичайно, ми спробуємо прояснити позицію міського голови, хоча була його певна теза, відповідь на те інтерв'ю і на коментарі стосовно даного інтерв'ю, яке поширилось. Проте не всі на Херсонщині задоволені даною відповіддю, тому я думаю, що ми в подальшому спробуємо прояснити його позицію більш предметніше. Стосовно обласної влади, до нас вийшов заступник голови ХАДА Сергія Козиря і дав чітку відповіді в форматі питання-відповідь. Відбулось наше спілкування, хто хоче із присутніх, а були представники різних громадських об'єднань, поспілкувалися. Ми почули відповідь під час нашого спілкування досить чітку, що подача води в Крим, можливо, тільки після деокупації півострову, це принципова позиція, і дану позицію будуть зберігати, підтримувати. Крім активістів, які були присутні на площі, крім представника влади, який вийшов до нас, оскільки це був робочий час, вийшов тільки чомусь один депутат від Європейської солідарності, який також заявив про те, що дане питання знаходиться і на їхньому контролі, що подача води в Крим технічно неможлива отак от просто, тому що там за дамбою далі існує певна ділянка, яка потребує ремонту. Ми говоримо саме про підконтрольні України території, а не про тимчасово окуповані, що там ми сказати не можемо. І заявив про те, що вони зі свого боку також будуть намагатися дану ситуацію контролювати. Ну, а позиція влади безпосередньо нас задовольнила в тому питанні, що ми почули чітку риторику. Цієї риторики немає яким чином підкопатися по відношенню того, що, можливо, там буде якась зрада або що. І ми сподіваємось на те, що все-таки влада буде дотримуватися позиції, незважаючи на певні маніпуляції на данному питанні.
Да, я би хотів добавити несколько слов к той інформації, яку ви сказали, вот по поводу позиції Бориса Бабіна, бывший представитель президента України в Автономной Республике Крым Борис Бабин 19 апреля опубликовал фотографию, да, это был проект распоряжения кабинета министров Украины, которым предлагалось передать имущественные комплексы Северо-Крымского канала в управление Государственного агентства по рыбному хозяйству, если не ошибаюсь. И вот последний вам вопрос. Ну вот в связи с этими всеми событиями у границ Украины и на временно неподконтрольных границах Украины сосредоточение большой армии. В это время мы слышим со стороны вот правительства, да, разные намеки, да, или со стороны разных должностных структур. Единственное, я хотел бы сказать, что аутентичность этого распоряжения в Кабмине, если я не ошибаюсь, так и не подтвердили, но в итоге на заседание 21 апреля оно не не было вынесено. Итак, вопрос к вам. Какие настроения, в принципе, на Херсонщине, и что говорят местные жители, да, относительно того, нужно давать воду Крымскому полуострову или нет? Буквально минута у нас осталась.
Не треба давати без деокупації. І позиція тут принципова. Якщо ми будемо бачити певні такі тривожні сигнали, то населення мобілізується і буде зустрічати просто всіх там на дамбі для того, щоб не дати воду підключити в Криму. Я думаю, що ця свідома частина українців підключиться до такої довгострокової акції. Стосовно цієї заяви Бабіна, нам повідомив представник влади, що вони є маніпулятивними і що не відповідають дійсності. Як воно буде насправді, ми будемо дивитися, тому що це безпосередньо стосується безпеки Херсонщини. Але в разі такої потреби мобілізація буде, вона буде миттєвою, і ми не будемо допускати різноманітних спроб включення води, тому що це змінить ракурс і риторику окупаційної влади і призведе до того, що населення вже й Херсонської області може відчути більшу загрозу, і це може потягти за собою ще більші певні настрої щодо захоплення Херсонської території. Ми цього допускати не будемо. Ми хочемо, щоб перемовини відбувалися в мирному ключі. Ми бачимо, що, наприклад, ОБСЄ тривалий час не впускають на територію Криму. Це якесь певне загострення.
Да, действительно, мы об этом тоже сообщаем, о том, что международные миссии не допускаются на территорию Крыма. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Инна Усачева, глава общественного формирования самообороны Херсонской области. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечерний эфир в 18:00. Всего доброго, будьте здоровы.